На острие науки с Ириной Коротковой.
В эфире программа «На острие науки». Ее вдохновитель – компания InConsult, которая решила в рамках десятилетия науки и технологий рассказать популярным языком о том, что же интересного происходит в мире исследований и открытий, а также подготовки кадров. В студии автор программы Ирина Короткова, генеральный директор компании InConsult. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. Благополучие стран в будущем будет определять не ресурсная база, а интеллектуальный потенциал. И в условиях построения интеллектуальной экономики, экономики, основанной на знаниях, именно вокруг человеческого потенциала концентрируются материальные, информационные, финансовые и вообще все ресурсы. До 40% валового национального продукта наиболее развитые страны получают в результате эффективной системы образования и подготовки кадров. Все более возрастает роль науки, культуры и образования. И вот именно местом максимальной концентрации науки и образования и являются университеты.
Я представлю нашего гостя, кандидат физико-математических наук, проректор по научной работе в Московском физико-техническом институте Виталий Баган. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
В жизни университетов два ключевых, два знаковых события. Прием и выпуск студентов. Как в этом году прошла приемная кампания? Каков уровень будущих студентов? Были ли какие-то нововведения?
Действительно, буквально в понедельник мы подвели итоги, опубликовали приказы о зачислении в Московский физико-технический институт. Каждая приемная кампания, наверное, по-своему нервная. В первую очередь она нервная для абитуриентов, для их родителей, потому что это всегда очень высокая конкуренция. И у нас традиционно поступают самые лучшие ребята из всех уголков нашей страны. В этом году мы видим еще больше интерес из смежных направлений, потому что традиционно физтех забирал ребят, которые очень хорошо себя показывают в физике, математике. Сейчас это еще и информатика, биология, химия. И в этом году 188 победителей и призеров всероссийских олимпиад поступили на физтех. Средний балл мы уже стараемся не так акцентировать, потому что средний балл показывает скорее сложность результатов ЕГЭ. В этом году они были чуть-чуть сложнее, поэтому средний балл у нас на 0,1 будет ниже. 97 баллов, если усредненных из 100 брать, это тот показатель в среднем по физтеху зачисленных. 17 ребят имеют абсолютный результат, 300 баллов по ЕГЭ. И, конечно, это те самые талантливые школьники, мотивированные на то, чтобы развивать нашу науку, технологии и реализовываться именно вот в направлениях естественных наук.
Виталий, скажите, пожалуйста, вот часто можно было слышать, ну, по крайней мере, там лет 5 назад, о том, что что-то с молодежью не то, не настолько она тянется к науке, не настолько она, собственно говоря, имеет знаний много для того, чтобы российскую науку развивать. По вашим оценкам, сейчас молодежь насколько талантливая приходит?
Вы знаете, я здесь должен сказать, что молодежь у нас очень талантливая, но при этом мы должны приложить все усилия для того, чтобы и на школьном, и на университетском уровне дать ей правильные знания. Мы видим, что на самом верхнем уровне наши школьники очень компетентные. Когда они соревнуются в олимпиадах по физике, по математике, по информатике, они, безусловно, одни из лучших в мире. С другой стороны, мы сейчас видим тренд, что все меньше ребят сдают физику и выбирают физику как свой основной экзамен на ЕГЭ. Это, конечно, некоторый вызов, потому что стране нужны инженерные кадры, стране нужны не только ученые, но и технологи, инженеры, те, кто будут разрабатывать поезда, самолеты. В отдельных регионах сложная ситуация со школьным образованием. Поэтому МФТИ в прошлом году выступил инициатором такой инициативы, как подготовка все большего и большего количества учителей именно в школах, в регионах. Потому что в Москве с этим проблем нету. В Новосибирске, в Томске, там, где есть сильные университеты, очень сильная, хорошая, естественно, научная школа. Таланты, они рождаются везде. И наша задача сделать так, чтобы эти таланты смогли себя проявить. И вот огранкой этих талантов занимаются на первом уровне учителя школьные, и дальше уже должны подхватывать вузы.
То, что молодые талантливые, я хочу сказать, что вы видите, какой у нас молодой талантливый проректор. Да. Проректор крупнейшего университета.
Замечательно. Поэтому...
А вот знаете, я замечаю о том, что вот если сравнить нашу молодежь и наших студентов, да, и иностранных, то с точки зрения знаний наши студенты, они обладают знаниями гораздо выше. Но иностранные студенты, они больше нацелены на результат. Они больше карьерно ориентированы. Из-за этого они планомерно движутся вперед. Вы слышали хоть раз, чтобы наши студенты разговаривали о пенсии? Ну, мне кажется, что эта тема им не интересна. А вот студентам иностранным, они уже тут задумываются о пенсии. И тем самым они как-то медленно, но, может быть, даже опережают наших студентов. Вот для того, чтобы было какое-то целеполагание, делается ли что-то вот у вас в университете?
Вы знаете, я не знаю, насколько вот о пенсии, но я иногда задерживаюсь на работе и выхожу. У нас на втором этаже есть читальный зал. Если проходить мимо него часов в 9-10 вечера, там всегда полно студентов. И ни один и ни два раза я слышал разговоры о Нобелевской премии. Поэтому, мне кажется, в целеустремленности у ребят все хорошо. Они действительно заряженные, они очень проходят серьезные испытания, и закончить физтех – это очень сложная задача, поскольку...
Ну и престижно в том числе.
Конечно, конечно. Вот исторически программа физтеха складывалась из программы физфака и мехмата, которые объединили, просто убрали оттуда почти полностью гуманитарный цикл. Угу. Вот. И люди, которые первые два года смогли освоить такую программу, одновременно и физфака, и МГУ, и мехмата, их можно было дальше погружать в реальные проекты. Вот это, собственно, особенность, которая есть у Московского физико-технического института, которую заложил Капица вместе с Ландау и Семеновым, нашими великими академиками, лауреатами Нобелевской премии. Она состоит в том, что ребята со второго-третьего курса должны погружаться в реальные проекты и должны работать над этими проектами. Вот мне кажется, что когда мы говорим о сильной ориентации иностранных студентов, вот у них тоже есть эта нацеленность на то, чтобы сделать какие-то проекты. И здесь, опять же, вот возвращаясь к вопросу про талантливых ребят, у нас очень талантливая молодежь, мы просто должны дать ей шансы и выстроить систему обучения так, чтобы они реализовали себя.
Хорошо, а вот после окончания университета многие ли остаются в науке? Причем я даже... Не все же сразу же поступают в аспирантуру. Да, но все равно занимаются наукой. Ну, хотя бы в процентном отношении много.
Вы знаете, вот раньше, когда я оканчивал физтех, очень многие уходили в экономику, в консалтинг, поскольку в науке не было нормальных зарплат, не было возможности для самореализации. Поэтому не так много задерживалось. Даже те ребята, которые шли в аспирантуру, они не всегда реально занимались наукой, если называть вещи своими именами. Сейчас я вижу просто перелом этого тренда, и как математик должен сказать, есть точная нижняя граница. Вот 45-50% ребят сразу же идут в аспирантуру. Угу. Они занимаются наукой. Я не могу сказать, что те, кто идут в прикладные задачи, те, кто работают в Яндексе над искусственным интеллектом, над очень сложными финансовыми моделями в Сбербанке, они не занимаются прикладной наукой. Да. Это тоже прикладная наука. Мы не выпускаем системных администраторов, которые просто там подключают мышку к компьютеру. Мы выпускаем ребят очень высокой квалификации, которые действительно востребованы. И вот если посчитать все это вместе, то где-то 85% занимаются в широком смысле понимания слова наукой. И еще где-то 10% идут в бизнес, открывают свои стартапы, делают свои компании.
По статистическим данным, в 2022 году количество поступивших в аспирантуру вообще в 1,6 раз превышает предыдущий год. И вообще все годы количество растет. Но беда в том, что защищаются-то потом всего лишь там 12,9%. Вот это процентное соотношение у вас такое?
Мы переламывали эту ситуацию, как я сказал, вот в те годы, когда финансирование науки было, может быть, еще недостаточным, у нас тоже были цифры, похожие на средние цифры по стране, 12-14%. На сегодняшний день, по прошлому году, 2022, мы имеем 55% выпускников аспирантуры МФТИ, которые в год выпуска защитили свою кандидатскую диссертацию.
Хорошо. Закончил молодой человек аспирантуру. И дальше... Ведь для того, чтобы он остался в науке, его нужно заинтересовать. Что делается у вас для этого?
Ну вот я бы сказал, что нету такого кардинального перехода между образованием в аспирантуре и переходом в науку. Все-таки та система, о которой я говорил, система физтеха, подразумевает, что вы попадаете в научные проекты или в прикладные проекты, начиная со второго-третьего курса. Поэтому сейчас, когда у нас был конкурс в аспирантуру, мы отбирали всего лишь 280 человек, но при этом у всех поступивших уже были научные публикации или патенты. Конкурс был 1,6 человека на место.
А в основном это из студентов МФТИ или из других мест?
Примерно 85-90% это наши выпускники, они очень конкурентные. Ага. Но остальные 15% это выпускники ведущих университетов России, иногда зарубежных. Вот девушка из Сорбонны буквально к нам сейчас поступила в аспирантуру. В основном это МГУ, МГТУ Баумана, МИФИ, Высшая школа экономики по своим математическим и IT-направлениям. То есть это действительно очень сильные ребята, которые уже занимаются наукой, уже имеют свои достижения. Порядка 10 человек защищаются у нас досрочно из-за особенностей юридического характера. Вот недавно мы затягивали выпуск из аспирантуры человека, который подготовил диссертацию уже на первом курсе, но чтобы выпуститься из аспирантуры, ему нужно было 2,5 года все-таки проучиться. Как правило, в аспирантуру они уже приходят к научному руководителю, они являются полноценными сотрудниками какой-то лаборатории, и там мы отслеживаем уже не уровень стипендии, которая выдается человеку просто за то, что он учится. А мы смотрим на уровень зарплаты. Угу. То есть то, что человек реально получает, участвуя в научных проектах. Это может быть из грантов, РНФ, Миноборнауки, других. Может быть из промышленных проектов, индустриальных партнеров. Вот для нас важно, чтобы человек имел действительно достойную оплату труда для того, чтобы он мог заниматься тем, что ему по-настоящему интересно.
Вот кого сейчас больше? Тех, кто заряжен на то, чтобы достигать быстрее и скорее хорошего какого-то успеха на определенном этапе, либо тех, кого нужно подталкивать?
Вы знаете, вот я бы сказал, что намного более серьезная проблема у тех ребят, которые перебрали знаний на предыдущем этапе.
Это поясните, пожалуйста.
Вот когда к нам приходят школьники, участники международных олимпиад, угу, или победители всероссийских олимпиад, они уже знают часть программы даже такого сложного и серьезного университета, как МФТИ.
Так.
И, как правило, мы погружаем таких ребят в лаборатории не как завещал Капица со второго-третьего курса, а прямо сразу с первого.
Зачем ждать, да?
Ну, просто иначе они найдут себе какие-то другие занятия, может быть, там, подработки, и будут заниматься не тем, что наиболее эффективно для них. Еще один момент, который я хотел бы отметить, это то, что на выходе, вот когда мы смотрим, кто получает красные дипломы, кто защищает диссертацию, это совсем не всегда те люди, которые имели наилучшие баллы ЕГЭ при поступлении или наилучшие достижения при попадании в аспирантуру.
То есть, получается, во время обучения они раскрылись как-то, да?
Конечно, конечно. Вот Эйнштейн был абсолютно прав, что из 100% результата талант – это всего лишь процент. И дальше ваше упорство, ваше желание добиться цели – это все остальное.
И интерес.
И интерес, конечно. То есть вам должно быть интересно, вы должны быть заряжены, вы должны стремиться к тому, чтобы наверстать то, что у вас было упущено на предыдущем этапе. И тогда вы набираете такую сумасшедшую скорость, что вас просто не остановить.
Я хочу сказать, что на прошлой неделе я была в одной из лабораторий МФТИ, и меня удивило первое, что возглавлял эту лабораторию, а это международный проект, абсолютно молодой человек, который уже и поучился, и поработал, по-моему, за границей, да, и вернулся в Россию. И соседние лаборатории там тоже возглавляли совершенно молодые люди. И вот у них действительно горят глаза, они действительно хотят что-то делать. Вот и это было очень приятно видеть. И как вы вообще подбираете в лаборатории кадры, и как вы выбираете направление деятельности?
Ну вот до 2013 года у нас было относительно немного научных лабораторий, 15-20. Вот. Потом стартовала программа, которая известна как 5-100. Сейчас она преобразовалась в программу «Приоритет-2030». И вот эти программы, они позволили университетам, ведущим университетам, сформировать свое собственное видение того, как университету нужно развиваться. И мы ушли от таких архаичных слов, как подушевое финансирование, средняя зарплата преподавателя. То есть это все осталось, конечно, но это стало не главным и не единственным, а главным стало то, что мы увидели, что наши ребята, которые очень талантливые, они хотят идти в те направления науки, которые очень активно сейчас развиваются. Они хотят идти в квантовые технологии, в генетику, в двумерные материалы. А в стране очень мало лабораторий, в принципе, которые занимаются этими новыми направлениями. И очень мало для них возможностей реализации. Когда мы получили такой шанс и финансирование на то, чтобы сформулировать свою стратегию, основной акцент стратегии МФТИ был в том, чтобы создавать новые лаборатории вот по этим приоритетным, на самом деле, в мире направлениям научным, которые сначала дают фундаментальный результат в виде очень серьезных публикаций, и потом уже очень быстро приводят к реализации этого в технологии и внедрению в индустрию. Мы имели очень счастливую возможность, поскольку много выпускников физтеха реализовали себя как заведующие лабораториями в ведущих университетах мира. И вы знаете, что 2 нобелевских лауреата, Гейм и Новоселов, выпускники физтеха, мы наладили с ними очень тесные связи. И мы смогли, если не перевести самих профессоров, то привлечь тех ребят, которые у них работают, и организовать серьезные программы по стажировкам у наших выпускников.
То есть ваши выпускники ездят в их лабораторию?
Да, 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 именно так. И вот этот поток, когда мы, с одной стороны, отправляем в ведущую лабораторию своего выпускника, а потом, через несколько лет работы там, говорим ему: возвращайся, мы дадим тебе намного больше ответственности и возможностей, чем у тебя будет там, он очень хорошо сработал.
И они возвращаются.
Они возвращаются, да. С 2015 года мы вернули больше 100 человек, не только выпускников МФТИ, но и выпускников МГУ, Бауманки, МИФИ, которые возглавили у нас свои лаборатории или рабочие группы. Все эти ребята стали абсолютно успешными. Они имеют опыт работы за рубежом, они понимают, как там работает наука. И они видят для себя возможности здесь стать более амбициозными и более быстрыми. Понимаете? Потому что вот это такая дихотомия между пенсией и Нобелевской премией. Там пенсия запланирована, она случится, и нужно просто идти, поднимаясь ступенька за ступенькой. А если у тебя амбиция Нобелевская премия, то там эта лестница намного сложнее. А здесь есть шанс. Вот мы ищем тех, кто хочет получить такой шанс и действительно сделать что-то экстраординарное и сделать это довольно быстро.
Но вы ведь тоже выпускник МФТИ. А каковы ваши амбиции в ближайшие 10 лет?
Вы знаете, действительно, я окончил физтех в 2009 году. Я успел поработать в 2 академических институтах и очень благодарен своим научным руководителям и академику Никитову Сергею Аполлоновичу, и доктору наук Остапенко Валерию Александровичу. Действительно, они дали мне очень серьезную научную школу. После этого я занимался реализацией проектов непосредственно уже в МФТИ. Стал проректором довольно рано, в 31 год. Мне сейчас очень комфортно находиться на физтехе, поскольку физтех за последнее время фантастически развивается. Если сравнивать с 2013 годом, о котором я говорил, количество лабораторий выросло в 5 раз, а объем научных исследований в 7 раз. То есть мы очень экстенсивно растем. Я получаю огромное удовольствие от того, что получается привлекать самых ведущих ученых работать на физтехе, возвращать молодежь, давать им возможности для самореализации. Поэтому именно это заставляет меня думать, что сейчас я на своем месте.
Вы отметили, Виталий, что удается возвращать молодежь. Это, я так полагаю, вы говорите в данном случае о российской молодежи, которая могла там, допустим, уйти в какое-то другое высшее учебное заведение. Если говорить о возвращении молодых ученых обратно из-за границы в Россию, здесь какие у вас позиции, как это удается делать, получается или не получается, по вашим оценкам?
Мы как раз о них и говорили. То есть речь о тех ребятах, которые, постажировавшись за рубежом, либо обучаясь там в аспирантуре, либо в науке есть такая форма, как постдокторантура, когда у вас есть временный контракт на работу в лаборатории на 1-2 года. Вы проходите вот несколько этих ступеней, получаете опыт. И именно таких людей мы хотим возвращать обратно, и мы их возвращаем. Когда я сказал про сотню человек, это не те, кто вернулись в науку, оставшись в стране, а это именно те, кто уехали до этого, и вернулись обратно полностью с семьями, иногда с детьми, и работают сейчас у нас.
У них конкурентоспособность выше получается, я имею в виду тех, кто поработал и, может быть, какие-то исследования проводил за границей и приезжает сюда по сравнению с теми, кто остался в России.
Вы знаете, я бы вот не делил по принципу «уехал или остался». Мы ищем самых конкурентных людей в новых областях. Проблема в том, что в этих областях в России не хватало лабораторий, не хватало исследований. Поэтому в основном мы привлекаем ребят из-за рубежа. Но у нас есть совершенно замечательные, абсолютно наравне с ними работающие ребята, которые иногда даже не выезжали из Москвы и Московской области. Ну, я имею в виду место работы. Конечно, они выезжают на международные конференции, они участвуют в кооперациях. При этом вот никакой дискриминации, точно так же, как мы не делаем дискриминации, выпускник МФТИ или МГУ подает к нам в аспирантуру или в магистратуру документы. Они все конкурируют в равных условиях, и ребята, которые имеют более серьезные достижения, они в этой конкурентной борьбе побеждают.
Угу. Ну, не только молодые ребята, которые возвращаются. Еще у вас создано по программе мегагрантов, по-моему, 12 лабораторий, когда привлекаются ведущие мировые ученые. Это как наши российские, так и иностранные ученые. Какие-то лаборатории успешные, какие-то неуспешные, да? Но в целом вот эта программа успешно у вас реализуется в МФТИ.
Да, вы знаете, я должен сказать отдельно и вам, и всем, кто был причастен к тому, что стартовала программа мегагрантов, потому что, по сути, вот та наука, о которой я говорил до 2013 года, она во многом зародилась на физтехе благодаря программе мегагрантовских лабораторий. И, конечно, вот эти ученые, которые приехали, каждая лаборатория создала после себя очень серьезную школу. Я бы выделил, наверное, вот из лабораторий, из руководителей лаборатории Голубова Александра Аврамовича, потому что лаборатория была создана в 2014 году, уже чуть меньше 10 лет назад. Сам Александр Аврамович, он теоретик, очень серьезный теоретик в области квантовых технологий.
И приехал он из...
Он из Голландии, из Твента, университет Твента. Нам удалось под эту лабораторию создать очень серьезную экспериментальную базу благодаря мегагранту. И переехал Василий Столяров из Марселя, выпускник физфака МГУ, действительно очень серьезный, талантливый руководитель. И сейчас эта лаборатория насчитывает порядка 50 человек в своем составе. Она фантастически успешна с точки зрения как фундаментальных показателей, таких как публикации, так и с точки зрения того, что они сейчас перешли к индустриальным разработкам. Индустриальные контракты уже исчисляются десятками миллионов рублей. Этот мегагрант, который был дан физтеху, сработал многократно. И сейчас уже и студенты, и аспиранты защищаются, и есть конкретные изделия, которые лаборатория создала, и есть очень большое количество публикаций действительно высшего уровня. И что очень важно, Александр Аврамович до сих пор, несмотря на все сложности с границами, приезжает, в этом году уже был 2 или 3 раза, с довольно продолжительными визитами.
Виталий, я хотел, знаете, уточнить, те разработки, о которых вы сейчас говорили, насколько высок спрос со стороны бизнеса к ним? Потому что в любом случае мы понимаем прекрасно, что если не будет, скажем так, реализации этих разработок, да, в производстве, там, в каких-то инновациях и так далее, то, ну, скажем так, успех будет слабее.
Вы знаете, это действительно очень серьезная тема для всех университетов и вообще всех институтов, которые занимаются наукой, поскольку мы не продаем яблоки на общем рынке. Мы должны действовать, понимая спрос со стороны бизнеса и индустрии. Поэтому мы идем по пути, когда мы очень плотно общаемся с компаниями, мы спрашиваем, а что конкретно вам нужно?
Да, да.
И это всегда такая дорога с двусторонним движением.
Виталий, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали о том, как еще строится работа МФТИ, как работает со студентами, что появились лаборатории, что появились новые разработки, которым, собственно говоря, и проявляет интерес бизнес в том числе. Я напомню, что у нас в студии был кандидат физико-математических наук, проректор по научной работе в Московском физико-техническом институте Виталий Баган. Спасибо вам огромное. И также я напомню, что в студии «Радио Спутник» была автор программы «На острие науки» Ирина Короткова, генеральный директор компании «Инконсалт». Машина. Как она может помогать человеку?
На острие науки с Ириной Коротковой.